Вечернюю программу «Радиославия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было других сессий ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. Август – время особое для университета и для нашего радиожурнала. В учебных аудиториях затишье, а у нас полным ходом идут лекции. Уроки греческого мы завершили неделю назад, а сегодня изучаем историю всего лишь одного слова, но рассказов хватит на полчаса. Слово профессору Новгородского университета, ведущей рубрики о русском языке Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Пока мы с вами изучали греческий, тот, который тысячу корешков пророс в русском, уже вовсю бушует август. И мы, по нашей традиции, не можем пропустить случай поговорить об имени Август. Но сегодня мы начнем наш разговор с проблем произношения. Потому что август – это единственный месяц, образованное прилагательное от которого составляет трудности в произношении. То есть, как сказать, августовский или августовский? Я вам заранее говорю, что современные словари допускают то и другое. Но на самом деле человек, который говорит, произносит, не может произносить августовский или августовский. Он должен сделать выбор. И вот как, на каких основаниях делать выбор, я хочу об этом поговорить. Ну, обращу ваше внимание, что из всех 12 месяцев только 2 имеют приросток, так сказать, к суффиксу «ск», да? Январский, февральский, и только в 2 случаях у нас есть мартовский и августовский. Я все-таки думаю, что это августовский, хочу вас к этому подвести. Так вот, что это такое? Это «ов». Это «ов». Ох, боюсь вас шокировать лингвистической терминологией, но все-таки вот этот приросточек, чисто техническая вставка, она существует в русской морфемике. И для нее даже уже есть такое название, хорошо освоенное лингвистами, интерфикс. Да, вот суффикс. А это интерфикс. Он ставится между корнем и суффиксом, когда напрямую есть какие-то затруднения для их соединений. И вот интересно, что в случае с мартовский тут, в общем-то, нет никаких проблем. Только на первом слоге, хотя мартовский могло бы быть теоретически, да, как мордовский. Тем не менее, не существует. А вот в августе, значит, августовский существует. Интересно, что в словаре Ушакова, который, как известно, до войны выходил, да, и в нем устанавливались нормы вот такого советского русского языка, и первый том вышел в 1935 году, там написано «августовский», «августовский» неправильно. Это означает, что в речи уже такое можно было услышать, но и команда лингвистов под руководством Ушакова предостерегала, что не надо говорить. Только августовский есть в толковых словарях, во всех, но в орфоэпических словарях, тех, которые специально на произношение направлены, да, или, как сейчас говорят, заточены, вот они начинают такую толерантность проявлять и говорят, и допустимо августовский. Понимаете, это вот уступка обычаю произносительному, да? Ну вот толковые словари, еще раз повторяю, даже последние пишут августовский и наречия по-августовски. Но вот в связи с этими колебаниями интересно обратиться к словарю ударений русского языка, о котором, может быть, я вам уже говорила не раз, написанным, изданным в 2008 году Ириной Леонидовной Резниченко. Особенность этого словаря состоит в том, что она не просто рекомендует какие-то варианты произношения и ударения, да, но еще и берет себе в союзники поэтов. И вот в данном случае она приводит 2 поэтов – Есенина и Пастернака. При этом Есенин, прочитаю первый текст, «Не хочу я лететь в зенит, слишком многое телу надо. Что же имя твое звенит, словно августовская прохлада?» Августовская. Второй фрагмент из стихотворения Есенина «Песня о хлебе», она как бы допускает, что можно прочитать так и так. Ну, давайте посмотрим. «Наше поле издавна знакомо с августовской дрожью поутру. перевязана в снопы солома. Каждый сноп лежит, как желтый труп. Ну, не очень так привлекательно, нежно. Но подумаем, она сомневается. Я прочитала с ударением на «а». А как можно ли так? «Наше поле издавна знакомо с августовской дрожью поутру». Действительно, как-то, в общем, непонятно. Но вот третий ее аргумент – это фрагмент из стихотворения Пастернака. Вот она считает, что здесь августовский. И в августовский свод из мрамора, как обезглавленных гортани, заносят яблоки Адамовы, казненных замков очертания. Ну, я-то думаю, что здесь спокойно проходит и ударение нормативное, как мне кажется, и в августовский свод из мрамора. Так что тут я с глубоко мною уважаемой Ириной Леонидовной как-то не готова согласиться. Мне кажется, что поэзия, поэтические тексты двух поэтов, Есенина и Пастернака, весьма таких разных, да, в своей устремленности к народной речи и, напротив, к речи интеллигентной, интеллигентской, лучше сказать, они все-таки говорят за то, что в августе. Но давайте посмотрим. Я сделала такой эксперимент и посмотрела все прилагательные, которые включают вот этот, ну, так скажем, сегмент овский. И получается, что в словаре Залезняка, вот есть такой грамматический словарь Залезняка, в котором о словах не рассказывается ничего, кроме ударения и типа склонения. Ну, слово изменение, лучше так сказать, там и склонение, и спряжение. Ну, замечательный совершенно словарь, он вышел в 1977 году, потом недавно переиздавался, и он такой обратный. То есть в нем все слова расположены по алфавиту, но не сначала, а с конца. То есть его можно открыть на букву «и», потом найти все, что «овский», и вот они перед нами. Таких слов всего 108. Довольно много, да? Хотя наших интересующих нас месяцев только два – мартовский, августовский. И вот что я заметила, что вот если ударение на «овский», да, то это либо такие прилагательные, которые образовались от притяжательных прилагательных, ну, например, «отцов», «отцов», «отцовский». То есть это не от слова «отец», от притяжательного прилагательного «отцов» образуется относительное прилагательное «ский», «отцовский». Да? Вот я взяла «удаля». Интересно, что «удаля», а это, как мы помним, середина XIX века, как бы есть оба прилагательных, они еще живы. Да? Вот. И приводится пример «не тронь отцовых рукавиц», из нас уже никто не скажет так. Скорее мы скажем «не тронь рукавиц отца», «отцовых рукавиц». Но тут же в этой же статье, например, есть такие замечательные присловия: «отцовское прожил, а своего не нажил». Да, интересно. И казачья такая присказка, да, «в отцовское стремя уступил», то есть вот так унаследовал вот это казачье занятие. Так вот, если эти слова убрать, то оказывается, что таких слов, которые образованы с помощью вот этого сочетания «ов» и «ски», у нас не так много. Это «московский», «кремлевский», ударение на «ов», да, «днепровский», «днестровский», «мордовский» и «жидовский». То есть их буквально 6 штук. Но новых слов, которые образованы от разных даже заимствованных слов, довольно много. Например, там детсадовский, дедовский, вузовский, бальзаковский, спартаковский, да, дарвиновский, эзоповский, хотя он вообще-то эзопов язык, да, назывался, гомеровский, вольтеровский, да, гамлетовский. И все они имеют ударение на корне. И, значит, мы можем сделать вывод, что более частотно, более продуктивно все-таки такие ситуации, когда «ов» не тянет на себя ударение. И в соответствии с этим можно поспорить с авторами орфоэпических словарей, которые считают, что это равноправные варианты, и сказать, что все-таки более, ну, логично, что ли, для русской грамматики говорить «августовский». И вот теперь, когда я надеюсь, что я вас убедила путем обращения к разным словарям и даже собственного эксперимента с этими прилагательными такого типа, мы можем вернуться в соответствии с нашей давней традицией к истории этого слова. Откуда это слово появилось в нашем языке? Ну, я думаю, что вы уже догадываетесь по опыту предыдущих месяцев, слово «август» римского происхождения. Именно это римское происхождение усвоено сначала византийским календарем, а потом получено и русским языком. Август, как июль, тоже назван в честь римского императора. А кто такой вообще этот Август? Он внучатый племянник Юлия Цезаря. Интересно, что он за ним следует. Вообще, этот самый племянник его, сын Октавия, и должен был называться Октавиан, как вот типа у нас Петрович, да? Но Юлий Цезарь как-то сразу в нем приметил наследника, усыновил его и дал ему имя Юлий Цезарь. А вот когда он уже императорствовал, то ему дали такое звание. Это не имя его, а это такой титул Август. Это означает буквально «возвеличенный», «священный». Кстати, это использовалось и в мифологии имя. Вот Август – это эпитет, так сказать, который применялся к Марсу и даже к Юноне. То есть это вот такой божественный. И он был специальным решением Сената в 27 году до нашей эры удостоен вот этого звания Август. Ну, именно в это время императорства Августа сложился вот этот культ императорства, единодержавия. Он очень много сделал, ну, естественно, не такими вегетарианскими методами, устраняя своих политических противников, сделал многое для утверждения единовластия своего. И, кстати, тут и он сумел устранить и того самого Брута, к которому Юлий Цезарь обращался с возгласом «И ты, Брут». Но и сделал многое для укрепления Римской империи, расцвета искусства и науки. Поэтому он таким был значительным лицом. Кроме Августа, ему были присвоены такие эпитеты, так сказать, звания: сын причисленных к лику богов, верховный жрец и отец отечества. Что-то в этом слышится узнаваемое. Патер Патрия, так его называли. С его правлением связаны имена таких поэтов, известнейших и нам, Гораций, Вергилий, они все прославляли императора Августа. При нем написана была римская история, в которую включались деяния Августа. И тот самый, кстати, водопровод, про который писал Маяковский, водопровод, сработанный рабами Рима. Это было все вот в эту августовскую. То есть Август в этом смысле – это символ процветающей империи. И месяц был назван – это месяц смерти Августа. То есть месяц вот в таком известном нам режиме, так сказать, увековечивания. В общем, за этим стоит такая значительная история. Отзвуком этих имперских, так сказать, возвеличенных смыслов этого слова вот является у нас наличие не только в русском языке прилагательного «августовский», о котором мы с вами начали разговор, но и такое прилагательное, как «августейший». Конечно, для нас оно покрыто уже такой пылью архаики, монархическое слово. Но вот так про него писали в словарях XIX века, в словаре Михельсона, например, что это прилагательное прибавляется к титулу державных особ и восходит к именованию римского императора Октавиана. И дальше мы все знаем. Не только, ну, говорили, августейшая особа, августейшая фамилия, но и так метонимически, например, в словаре Пушкина есть такое выражение «августейшее покровительство». То есть это удивительно с точки зрения грамматики. Интересно, что это прилагательное, у которого нет существительного. То есть у нас августейшее, и вообще это превосходная степень без положительной степени. Такое уникальное, просто напрямую заимствованное из римского императорского словаря, вот такое слово августейшее. Но очень интересно, что у этого звания Август тоже есть своя этимология у римлян, да? Даже у них это не первозданное. И эта этимология возвращает нас к таким замечательным персонажам римской жизни, о которых мы с вами уже говорили в связи со словом «инаугурация». Напоминаю вам, мне кажется, что все наши разговоры связаны как-то между собой, да? Так вот, это что такое Август? Это тот, кто имеет отношение к авгурам. Авгуры – это предвещатели. О важных событиях к ним шли, чтобы получить вот это предсказание. И они это делали по грому, по лету птиц, а также, извините, по каким-то птичьим там, значит, внутренностям. Эти авгуры пользовались громадным уважением и вниманием. Они выбирались из самых уважаемых лиц и были несменяемы. Именно вот это тот, кто почти как авгур, вот он получил звание Август, святейший и так далее. Интересно, что, ну, вообще авгуры как-то хорошо были известны в XVIII веке, когда был всплеск, так сказать, образованности, ориентированной на античность. Мы с вами говорили о греках, но то же самое относилось и к римской истории и римской культуре. Например, Хирасков писал, значит, «при сих словах ударил гром, Когда мы были здесь Авгуры, Сафант с усмешкой сказал: «К добру или к худу гром звучал, сказали б вещи нам куры». Ну, немножко это иронично по-русски звучит, но тем не менее. В словаре, о котором мы с вами только что говорили, вот ударений, есть слово «Авгур», и там Ирина Леонидовна Резниченко замечает, что еще совсем недавно словари рекомендовали «Авгур». Ну, мол, теперь уже у нас случилось «Авгур», и это подтверждается и пушкинскими строками поэта XVIII века. Но интересно, что так как «Авгур», то и «Август». Ну, еще раз вернусь с некоторым занудством, может быть, и августовский. Ну, а если мы вернемся из реалий императорского Рима и важных таких людей, как Авгуры, к нашей российской действительности и зададим себе вопрос, а как же Август назывался до? Тут мы увидим, что у него было несколько названий, но самое распространенное – Серпень. Серпень, и это, замечу, все славянские народы, поляки в частности, да, и, по-моему, белорусы, все они так и называют Август. И, по-моему, это очень прозрачная, крестьянская, так сказать, здесь мотивация. Вот в августе серпы греют, вода холодит. Понятно, почему они греют, потому что с ними надо работать, напрягаться. Другая есть такая присказка про август, сочетается с этим. Август, собериха, да припасиха. Вот, работая серпом, как раз соберешь и припасешь. Другое название – это зарев. И тут есть разные толкования в разных местах. Значит, одни говорят, что это, ну, зарево, отблески на небосклоне, в том числе, кстати, и от пожаров, которые в августе совсем не редкость. А другая версия, что зарев – это начало рева оленей. Ну, тут Даль честно пишет, каких? Может быть, лосей? То есть даже Далю, который собрал вот такое толкование, объяснение, это все было не до конца понятно. Еще есть у него название «густарь», потому что всего много и густо едят. А в предыдущие месяцы было не так густо, да, поскольку еще не все поспело, а зимние запасы съедены. Вот это «густарь» он отличает. И последнее название, которое я разыскала – «капустник». Капустник, когда... Ну, мне кажется, что у нас-то капуста к сентябрю еще подходит, да? Ну, наверное, в более южных районах уже капусту убирали, готовили. Итак, почти все названия августа, они связаны с крестьянской жизнью, да? Серп, густо поесть, капуста, которую тоже надо убирать, трудиться. Все это было с августом связано. Ну, вот интересные такие присказки. Мужику в августе три заботы – и косить, и пахать, и сеять. Это имеется в виду озимые, да? Август, в связи с этим, каторга. Да после будет мятовка. Вот мятовка – это слово, которое нам неизвестно. Специально смотрю удали. Что такое мятовка? Мятовка – это раздолье, обилие пищи, когда собирается селятие. Что такое селятие? Смотрю, опять же, вдали. Мы все время с вами по отношению к каждому месяцу читаем далее. Так вот. Селятие – это все то, что селетье, лето, селеток, то есть то, что в это лето народилось, кроме хлеба, то есть зелень, овощи, коренья, разные плоды. Так вот, это селетье. Вот когда есть селетье уже, то это просто мятовка. Мятовка – антоним каторги. Ну и другая есть, как мне кажется, ироничная пословица. Бабам в августе праздник, в скобочках, жатва. Хорошенький праздник. А как мы знаем, только в сентябре будет лето. Бабье лето, когда бабы могут и немножко отдохнуть. Интересно, что в этих народных присказках, присловиях, август почему-то все время выступает как антоним марта. Такую интересную я нашла. Азия, Африки честнее, август, марта теплее. Ну, уж тут спорить нельзя, да? Или вот много раз его приводит Даль. Март похоронит, август схоронит. То есть похоронят в землю, а схоронят в закрома. По-моему, очень интересное такое лингвистическое столкновение. Слово с одним и тем же корнем, но с разными приставками. Ну, вот как мы видим, поэзия тут вся связана с крестьянским трудом и с такими урожайными мотивами, да, радостью, полноты, так сказать, результатов, которые в августе настигали русского крестьянина. Интересно, что в августе есть замечательные православные праздники, которые тоже вросли, так сказать, в землю. Я хочу вам сказать про три из них, и мы потом услышим, как они отражаются в русской поэзии. Ну вот первый Ильин день. Он вообще-то по старому стилю 20 июля, но по нашему стилю это 2 августа, как вы знаете. Очень интересно, кто такой Илья, которому вот такой день... Ну, если почитать вот словарь церковно-славянского языка Дьяченко, то мы там прочитаем такой Илья. Писалось и Илья, но мы уж так, как вы помните, не любим двухгласных, и поэтому Илья. Это израильский пророк. Он жил в одни Ахава и Изавели. И он их обличал в идолопоклонстве. За подвижническую жизнь был живым взят на небо. И в христианстве уже, это ветхозаветный персонаж, да, но в христианстве его считают предтечей Христа, потому что он вот отличался такой праведностью жизни и обличением. Вот такой персонаж. Но в русской истории, конечно, и в русском православном сознании он был сближен с Перуном, поэтому он, так сказать, отвечал за гром и молнии. Я хочу вам прочитать одно фольклорное произведение, которое напечатано книги, собранной Ольгой Сергеевной Бердяевой «Фольклорно в Городской области». Она вышла в 2005 году. И там среди прозаических произведений есть такой рассказ про Илью. Он записан в Алтайском районе. К сожалению, там только инициалы от Филиппова А.Д. 85 лет в 99 году. То есть вот такой житель Валдая, которому в 99 году было 85 лет. И он рассказывал про Илью. Ну вот я вам прочитаю, так, конечно, я не носитель валдайского говора, но все-таки. Очень интересно, как себе представляют Илью православные люди уже, можно сказать, в конце 20 века. Вот он так. Вот ходят в церковь, просят. Господи, пошли дождичка. Дождичка нету, а сейчас надо дождичка. Вот пойдут в церковь. Ну, до Бога дошла молитва, что просят дождичка. Пошли, ну, Бог услышал все-таки. Значит, ждут дождичка. И звонит, телефон берет, звонит Илье. А Илья-то, Илья гремит, то дождичка посылает. Вот передает каждый день кратковременный дождь, гроза, ну вот он. А Илья-то не дослышал, под глушинку уже стал. Старый, как и я вот. Старший, ему старше, ему может быть 1 000 000 лет. И давай поливать, где просят Илья-то. Бог ему дал указание, а он не дослышал, давай поливать, где косят. Там и дождя-то не надо, да. Уже сено, а он, значит, поливает, где косят. Ну вот, просят дождя, дошла до Бога молитва. А Бог звонит Илье. Илья, тот, что? Полей, где ждут дождика-то. А тот не дослышал, давай поливать, где жнут. Вот и полил. Ну, как мы видим, замечательный совершенно персонаж, который сидит у телефона, ждет указаний. И поливает дождика там, где, ну, так как не дослышал. И тут очень, по-моему, интересное такое лингвистическое народное наблюдение о близости вот этих слов. Просят, косят, ждут, жнут. Так что, в общем, это персонаж, который казался всем вполне понятным и, так сказать, почти вообще живым. Да? И вот автор этой притчи, как здесь обозначен, он считает, что ему 1 000 000 лет. Хотя сначала начинает сравнивать. Ну вот, интересно, значит, что же еще такого остается в удале, опять же, смотрим, связанным с Ильей, да? На Илью до обеда лето, после обеда осень. Ну, это, я думаю, на севере где-то собирали. На Ильин день стогов не мечут, а то спалит грозой. Да, Илья ответственный не только за дождик, но и грозу. Вот такая интересная, мне кажется, и поэтически. Придет Илья, принесет гнилья. Вот такая рифма. До Ильина дня и под кустом сушит, это про сено, конечно, а после Ильина и на кусту не сохнет. Ну вот, значит, эти образы. Илья, пророк, разъезжат по небу на огненной колеснице. И обязательно в этот день где-нибудь от грозы загорается. Интересно, что появились такие, собственно, русские выражения, связанные с Ильей. Ильинская перина, так называли солому. Вот как только солома появлялась, то выбрасывали старую солому, да, и набивали всякие вот эти тюфяки новой соломой, которую называли Ильинская перина, да. Ильинский тес, опять же, там, где крыли соломами хаты, да. Ну, я думаю, что в Новгородской области этого не было, это поюжнее. Там называли, что это Ильинский тес. Очень, по-моему, интересно. Ну вот, да, до Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается. По-моему, это то, что известно всем, и сегодня... И есть другие объяснения этого. Кроме Ильи, который для нас начинает август, в августе еще есть два Спаса, как мы помним. первый спас, когда освещают первые соты, да, и, так сказать, начинается вот этот сезон сбора меда, он 14 августа, и через 5 дней второй спас, который называется яблочным. Ну, вообще, конечно, это народные наименования праздников этих, у них есть, собственно, церковный, так первый спас называется «Изнесение честных древ животворящего креста Господня». Очень интересный такой праздник, можно сказать, который имеет историю византийскую, собственно, когда были перенесены вот эти честные древа, древа, не знаю, животворящего креста, на котором был распят Иисус для поклонения. И этот день отмечается. А вот 19 августа отмечается преображение Господне. Да? Это событие, когда ученикам своим явился он на небесную духовную славу. И это тоже очень важный момент в истории спасения. И 28 августа – это Успение Богородицы. Ну, очень печальный, как будто бы, но очень значимый. Недаром у нас очень много есть храмов успенских, да и фамилия Успенская. Это говорит все о том, что это очень важный такой момент, который был усвоен русской жизнью. Вот я хочу завершить разговор об августе, переместившись в русскую поэзию. Как это ни странно, август, он такой оказался значимый для поэтов, и я, ну, очень быстро нашла массу стихов, названных «Август». Я вам почитаю, конечно, эти стихи отобрала. Покажу, как то, о чем мы говорили, поэтически преломляется у разных авторов. Мы начнем с Марины Цветаевой. Это стихотворение, которое написано, кстати, в феврале 17 года. И значит, по воспоминаниям об августе, да? И вот оно как звучит. Август – астры. Август – звезды. Август – грозди винограда и рябины ржавой. Август. Полновесным, благосклонным яблоком своим имперским, как дитя играешь, Август, как ладонью гладишь сердце именем своим имперским. Август – сердце, месяц поздних поцелуев, поздних роз и молний поздних, ливней звездных, Август, месяц ливней звездных. Ну вот мы слышим, видим, что это стихотворение построено на таком рефрене «Август, август», да, музыка «Августа». И интересно, что, конечно, Марине Ивановне хорошо было знакомо, от чего происходит слово «Август». Имперскость, да, это вот она хорошо знала. Ну, я думаю, что это входило, так сказать, в круг гимназического образования. Это было всем понятно, что август звучал имперским. И вот эти все слова «полновесный», «благосклонный» – это такие тоже торжественные слова, которые нас уводили вот в музыку римской поэзии, которой там Вергилия, Горация тоже им было всем знакомо, да? Но очень интересно первые слова. «Астра» – «астра» – «генст» – «цветок». Но ведь это по-римски «звезда» – «астра». Да? И вот это известное выражение «per aspera ad astra» – «сквозь терник звездам» – мы там его слышим просто. И получается, что первые две строки – это первая «август астры», а вторая «август звезды» – это как бы перевод с латыни на русский. Да? Ну, в целом я могу сказать, что в общем в этом стихотворении, еще раз повторяю, написанном не в августе, а в феврале, мы видим вот это культурное восприятие августа, да? Хотя, конечно, здесь есть, кстати, вот рябина ржавая, то есть она еще не красная, да, она еще пожелтевшая, а потом уже в конце сентября, когда, кстати, день рождения Марины Ивановны, она будет писать про красные рябины, горькую кисть. Сейчас она еще не красная, она такая поржавевшая слегка, да? И, конечно, природа русская и воспоминания, они присутствуют здесь. И какие-то переживания, о которых нам говорится намеком, да? Поздние поцелуи, сердце. Ну, в общем, таков стихотворный стиль Марины Ивановны. 17-й год, еще раз повторяю, он весь такой римский, да? Имперский, имперский, ладонь, имперский. И звездные ливни. Само это звездные ливни тоже как бы пропитано латинскими значениями слова астра. Так что все, о чем мы говорили, вот об этой истории, название, оно как-то здесь присутствует, но присутствует в таких поэтичных, очень, как это свойственно Марине Ивановне, афористичных вообще строках. Итак, Марина Цветаева, 17-й год. Ну, давайте прочтем еще одно стихотворение Анны Андреевны Ахматовой, которое написано в 57-м году, через 40 лет. И мы увидим, что оно, конечно, пропитано совсем другими эмоциями. Ну, мы понимаем, что разница между 17-м и 57-м есть. Читаю сначала, да? Август. Он и праведный, и лукавый, и всех месяцев он страшней. В каждом августе, Боже правый, столько праздников и смертей. Разрешение вина и елея, спас, успение. Звездный свод вниз уходит, как та аллея, где остаток зари олеет в беспредельный туман и лед. Вверх, как лестница, он ведет. Притворялся лесом волшебным, но своих он лишился чар. Был надеждой напитком целебным в тишине заполярных нар. А теперь ты, новое горе, душишь грудь мою, как удав, и грохочет черное море, изголовье мое разыскав. Ну, как мы видим, это совсем другое, трагическое восприятие ситуации, в которой была Анна Андреевна, и августа. Но все-таки она его воспринимает как православный месяц, эти православные праздники, о которых мы говорили. Разрешение вина и елея – это Успенский пост, да? Спас, успение, ну и праздников и смертей. Мы могли бы еще продолжить листать страницы русской поэзии и увидели, что у каждого поэта свой август. Пусть ваш август будет добрым, имперским и яблочным. Спасибо вам.
Об августе в радиожурнале «Университет» рассказывала профессор Новгородского университета, ведущая постоянной рубрики о русском языке Татьяна Шмелева. И на этом наш выпуск завершен. Сегодня, 19 августа, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Всего вам доброго!